этом городе все обман и мираж, все мечта, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться. Глухой полночью к лебяжьей канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Весной 1839 года Михаил Иванович Глинка, к этому времени уже столичная знаменитость, обласканный государем после громкого успеха Ивана Сусанина, с ужасом признавался сам себе: «Вдохновение покинуло меня. Работа над Русланом остановилась. Из рояля не извлекается ни единого звука, пальцы словно онемели. Все окружающие замечают, как напряжены нервы композитора. Да и сам он не скрывает, что полон тяжелых предчувствий. И несчастья не заставили себя долго ждать». Неожиданно умирает его любимый младший брат Андрей. А возвращаясь, его похорон в Петербург из Новоспасского, где он задержался почти на месяц, чтобы утешить убитую горем мать, он узнает от доброжелателей, что жена его, красавица Марья Петровна, изменяет ему. Глинка писал, что не помнил, как добрался до Петербурга. Услышанное не укладывалось в его голове. Конечно, отношения с женой последнее время были далеко не идеальными. Но теперь козни его тещи Луизы Карловны, а также капризы и мотовство Маши казались пустяками, достойными снисхождения. Но измена – это страшно. Долгая дорога оказалась благом и хорошим советчиком. Усмирив немного страсти и смягчив душевную боль, время, проведенное в дорожной карете, поселило в душе сомнение. А вдруг это наговор? Мало ли злопыхателей, которые, прознав о семейных неладах, решили подлить масло в огонь. Ведь в Петербурге ходили байки о том, что жена великого Глинки жалуется, что тот тратит слишком много денег на нотную бумагу, что кроме оперы знать ничего не хочет, что ей с ним скучно. Приехав в Петербург, он отпустил карету и пересел на извозчика, чтобы незаметно подкатить к дому и застать жену врасплох. Однако там все было тихо и пристойно. С трудом усмиряя колотящееся сердце, Михаил Иванович сказал, что будет ночевать в своем кабинете. «Жена и теща не могли не заметить моего настроения», – писал Глинка. Сколько мог, он сохранял сдержанность, но, конечно, в конце концов не выдержал. Произошло объяснение. Марья Петровна на коленях умоляла мужа защитить ее от клеветы и обещала умереть, если этого не произойдет. А он смотрел в ее светло-голубые наивные глаза – и ему начинало казаться, что он жертва отвратительной сплетни. Прошел месяц-другой. Однажды Глинка задремал в гостиной на диване. К своему ужасу он проснулся от того, что в соседней комнате теща со своей служанкой, старой чухонкой, по-немецки шепотом, обсуждала, как устроить очередное свидание своей дочери с ее любовником. Он слышал каждое слово тайного разговора и понял, что в роли обманутого мужа пребывает уже давно. Ни с кем не объясняясь, Михаил Иванович покинул квартиру. Найдя временный приют у приятеля, вечером того же дня он отправил Марье Петровне письмо, в котором извещал о своем намерении оставить ее. «Причины, о которых я считаю нужным умолчать, заставляют меня расстаться с вами, но мы должны это сделать без ссор и взаимных упреков. Половину моих доходов я буду выдавать вам для возможного устройства вашей судьбы». Так он расстался с женщиной, на которой женился по большой любви, и брак с которой продолжался почти 4 года. Начался тяжелейший период в жизни Глинки. Все окончательно разладилось. Работа над Русланом остановилась, ни одна нота не звучала из-под его пальцев. Похоже, ему изменила не только жена, но и муза. Бракоразводный процесс был мучительным и бесконечным. За время судебного разбирательства Марья Петровна успела родить ребенка от своего любовника, князя Васильчикова. Ангелом-спасителем для великого композитора стала выпускница Смольного института Катенька Керн, дочь знаменитой Анны Керн, которая была давней поклонницей таланта Глинки. В один прекрасный момент он понял, что в его невеселой жизни появилось нечто светлое и чистое, и теперь ему не так одиноко и беспросветно. Понемногу покой и тихая радость стали все чаще наполнять его сердце. Музыка вновь вернулась к нему. В это время родился вальс «Фантазия». Одна из самых романтических, нежных и возвышенных мелодий, созданных человеком. Подарок на все времена всем тем, кому посчастливится пережить мгновение едва родившегося, еще не замутненного чувства. Ей же, Катеньке Керн, было посвящено и еще одно бессмертное произведение композитора. Задолго до того, как оно сочинилось, Анна Петровна Керн протянула Глинке листок бумаги, который хранила среди дорогих сердцу реликвий. «Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение, чтоб положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости», — вспоминала она. И вот, спустя почти 12 лет, когда Глинка переживал время своего лихолетия и творческой немоты после разрыва с женой, когда единственной отрадой сделалось общение с Катенькой Керн, как-то раз он присел к фортепиано. Пальцы правой руки потянулись к клавишам, и раздалось созвучие, тут же затихшее. Тогда он с загоревшимися глазами повторил его, прибавил еще несколько звуков. Они стали сливаться в мелодию, глаза наполнились слезами. Левая рука помогала правой, украшая мелодию аккордами, и знакомые слова ложились на нее легко и просто, словно сами были музыкой, историю рождения которой вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы.
Кажется,
Каждое воскресенье в 12:10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Книга поколений.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Одна из самых трогательных историй жизни Маяковского произошла с ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, точеная и утонченная, воспитанная на Пушкине и Тютчеве, не воспринимала ни слова из рубленных, жестких, рваных стихов модного советского поэта, ледокола из «Страны Советов». Она вообще не воспринимала ни одного его слова, даже в реальной жизни. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее своей безудержной страстью. Ее не трогала его собачья преданность, ее не подкупила его слава. Ее сердце осталось равнодушным, и Маяковский уехал в Москву один. От этой мгновенно вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась тайная печаль, а нам – волшебное стихотворение, письмо Татьяне Яковлевой со словами: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Ей остались цветы. Весь свой гонорар за парижские выступления Владимир Маяковский положил в банк на счет известной парижской цветочной фирмы с единственным условием, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых и необычных цветов – гортензий, пармских фиалок, черных тюльпанов, чайных роз, орхидей, астр или хризантем. Парижская фирма с солидным именем четко выполняла указания сумасбродного клиента. И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяны Яковлевой стучались посыльные с букетами фантастической красоты и с единственной фразой: «От Маяковского». Его не стало в 30-м году. Это известие ошеломило ее, как удар неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что он регулярно вторгается в ее жизнь. Она уже привыкла знать, что он где-то есть и шлет ей цветы. Они не виделись, но факт существования человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней, как луна в той или иной степени влияет на все, живущее на земле, только потому, что постоянно вращается рядом. Она уже не понимала, как будет жить дальше без этой безумной любви, растворенной в цветах. Но в распоряжении, оставленном цветочной фирме влюбленным поэтом, не было ни слова о его смерти. И на следующий день на ее пороге возник рассыльный с неизменным букетом и неизменными словами от Маяковского. Говорят, что великая любовь сильнее смерти. Но не всякому удается воплотить это утверждение в реальной жизни. Владимиру Маяковскому удалось. Цветы приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. В годы Второй мировой в оккупированном немцами Париже она выжила только потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной смерти. Потом союзные войска освободили Париж, потом она вместе со всеми плакала от счастья, когда русские вошли в Берлин, а букеты все несли. Посыльные взрослели на ее глазах, на смену прежним приходили новые, и эти новые уже знали, что становятся частью великой легенды. И уже как пароль, который дает им пропуск в вечность, говорили, улыбаясь улыбкой заговорщиков, от Маяковского. Цветы от Маяковского стали теперь и парижской историей. Правда это или красивый вымысел? Но однажды в конце 70-х советский инженер Аркадий Рывлин услышал эту историю в юности от своей матери и всегда мечтал попасть в Париж. Татьяна Яковлева была еще жива и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы были повсюду, как дань легенде. А ему было неудобно расспрашивать седую царственную даму о романе ее молодости. Он полагал это неприличным. Но в какой-то момент все-таки не выдержал. Спросил, правда ли говорят, что цветы от Маяковского спасли ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтобы столько лет подряд... «Пейте чай», — ответила Татьяна. «Пейте чай». Вы ведь никуда не торопитесь. И в этот момент в дверь позвонили. Он никогда в жизни больше не видел такого роскошного букета, за которым почти не видно было посыльного, букета золотых японских хризантем, похожих на сгустки солнца. И из-за охапки этого сверкающего на солнце великолепия голос посыльного произнес «От Маяковского». Историю любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинной.